страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1132-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня заканчиваем читать второе послание апостола Иоанна. И поскольку на самом деле вот эти два послания, второе и третье, написаны, скорее всего, одно прямо за другим, я не задаю сегодня наш традиционный вопрос. Я не буду сегодня спрашивать о том, что особенного Господь вам открыл в этом послании. Мы пойдем дальше в следующей нашей передаче. Уже завтра мы будем читать третье послание апостола Иоанна. И потом уже, когда Бог даст нам эти послания дочитать, мы обсудим их вместе. Ну, потому что действительно тема развивается, тема, по сути, одна и та же. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения. И мы читаем Библию, используя материалы доктора богословия Джона Верна Маги, читаем Священное Писание за 5,5 лет. Напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Тут был вопрос от Игоря из Тамбова. Насколько я понимаю, Игорь нас слушает на нашей интернет-трансляции, на радиотрансляции, на аудиопотоке. Вот. И не в соцсетях. Игорь спрашивает о том, почему с 21 января не архивируются ваши передачи. Может быть, вы не выкладываете в архив или у меня причина. Мы не выкладывали в архив, потому что я болел. Собственно говоря, продолжаю выздоравливать. Вот. И сейчас наши программы выкладываются, сейчас наши программы ведутся. Поэтому, Игорь, слушайте. Ну и на самом деле, конечно, есть смысл, если вы еще не подписаны на нашу страницу, наше сообщество, если вы еще не вошли в наше сообщество ВК, ну или Facebook, если вам удобно, то, пожалуйста, по страницам Библии и ВКонтакте, и Facebook есть это сообщество. Вы легко его найдете по значку, да, вот ПСБ, буквы ПСБ белые на красном, по-моему, фоне, если я не ошибаюсь, по страницам Библии. Вот. И там, кстати говоря, есть и программы, там есть и записи уже вышедших передач, там есть плейлисты, собственно говоря, по книгам Священного Писания, по книгам Библии все рассредоточено, все разобрано. Я благодарю, еще раз благодарю наших замечательных волонтеров, которые эту работу ведут. А это работа, которая, ну, для меня, мне просто времени бы не хватило, при всем том, что в жизни происходит, при всем том, чем Господь дает заниматься. Вот, и я очень благодарен этим людям. Еще я просто сейчас хочу сказать и нашим волонтерам, и слушателям, как раз вот по поводу прошлой недели, я очень благодарен вам за поддержку. Не сразу, да, вот, но где-то уже к середине этой моей болезни начались очень хорошие личные сообщения от вас. Писали, поддерживали, присылали. Спасибо большое всем, кто это делал. И спасибо всем, кто за молитву, кто молился. Наверняка сейчас кто-нибудь слушает и скажет, ну, я же молился, или я молилась, но я не писал или не писала. Вот есть люди, которым помолиться проще, чем написать. Есть люди, которым написать проще, чем помолиться. А есть люди, которые делают и то, и другое. Так что слава Богу, и давайте мы с вами и дальше друг друга поддерживать, и дальше читать и изучать Божие Слово, познавать Священное Писание. А тут у нас в комментариях пошел вопрос такой, это вопрос жизни и смерти. Свет Конец написал то, что с его точки зрения правильно, и оно было бы правильно, если бы не Христос. Да, Свет Конец пишет, смерть – это конец жизни, иначе это не смерть. Написано, что мы умрем смертью. Написано Адаму и Еве, да, что смертью умрете. Вот, если вы вкусите от этого дерева. Не написано, что мы умрем смертью. Написано, что мы были мертвы. Да, это действительно написано. Давайте разберемся, кто такие мы, и давайте разберемся, что еще написано. Вот если бы не Иисус Христос, то Свет Конец был бы прав. Тогда жизнь была бы очень грустная. Да, я сейчас вспоминаю, я напомню, что мы делаем эти программы по материалам доктора богословия Джона Верна Маги. Я вспоминаю сейчас одну из его бесед, когда он говорил как раз на эту тему. Он говорил о том, что, вы знаете, Если действительно в жизни ничего больше нет, если действительно вот это вот конец, то правы те, кто ищет всякую забаву в этой жизни, правы те, кто хотят как-то эту краткую жизнь хоть как-то скрасить и прожить ее так, чтобы весело было. У него даже была такая мысль, когда пишешь эти программы, адаптируешь их для нашей русскоязычной аудитории, задумываешься о том, что здесь уместно прозвучит в культурном смысле, а что неуместно. Вот у него была такая мысль, которую я в некоторых передачах вычеркивал даже, а в некоторых оставил, потому что, все-таки она должна была прозвучать, хотя мысль справедливая. Он говорит, если вы знаете, да, вот как Павел пишет, ешь, пей, веселись, да, завтра все умрем. Вот, и у него была такая мысль у доктора Маги, что если действительно в жизни все так плохо, то людей, которые говорят, а я пойду напьюсь, их вполне можно понять. Потому что тогда человеку просто ничего больше не остается. Да? То есть все. Но давайте после «Бытия», книги «Бытия», 2 глава, откроем послание к римлянам, 6 глава, 22-23 стихи. Апостол Павел пишет, «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Уважаемый свет конец, вы слышите? Вот послушайте внимательно. Когда вы освободились от греха, когда вы обратились к Богу, стали рабами Богу, тогда ваш конец – это жизнь вечная. Но при этом то, о чем мы с вами говорили в нашей беседе, плод ваш есть жизнь святости. Это то, что происходит в нашей жизни, то, как Бог нас меняет. И дальше 23 стих. «Ибо возмездие», или можно переводить и «расплата». «Расплата за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Так что, уважаемый свет конец, мы будем жить вечно. И вот для христианина смерть, физическая смерть, это лишь переход к новому состоянию. Тому состоянию, которое дает Господь. Тому состоянию, которое называется вечная жизнь. Поэтому нет, я не боюсь смерти. А я в данный момент, сейчас, все-таки думаю, с благодарностью думаю, что Господь дает мне еще жизнь на этой земле. Да, по разным причинам. У Него есть основания какие-то. Какие-то я понимаю, какие-то нет. А может, никакие не понимаю. Потом в небеса приду, и там какие-то вещи будут ясны, которые я здесь не понимал. Так вот, у Него есть основания давать мне жизнь сейчас, продолжать мою жизнь. И вашу тоже. Да, вот мы сейчас с вами сидим, слушаем друг друга, общаемся, читаем Божие Слово. Значит, Он нашу жизнь продолжает. Даже здоровье восстанавливает, что очень здорово. Вот, но при этом также мы с вами понимаем, что когда Он призовет нас к себе, это будет лишь переход. Это как мгновение ока, да, вот моргнул и все. И смерть приобретения, напоминает наш слушатель Павел Горюнов, а напоминает он слова апостола Павла, ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретения. Вот у вас постоянно свет конец. Вот это такое, простите, пожалуйста, тут такое занудливое, мы все умрем. Вот это вот звучало в пустыне, когда израильтянинам ворчали, да, такие, мы все умрем, потому что либо умирать, либо в Египет возвращаться. А смысл-то в другом. Бог с ними был. Вот Бог сопровождал их, Бог вел их. Какое, ребята, при этом мы все умрем. Мы с Богом будем, мы в обетованную землю придем. И да, в нашем случае смерть, физическая смерть будет, но это переход в новое состояние. И мы получим новые тела, и там, кстати, будем, среди прочего, совершенно здоровыми. И вот это круто. Жанна пишет, я не хочу умирать, я люблю жизнь вечная впереди. О чем еще можно мечтать? Опять-таки, в разное время нашей земной жизни у нас могут быть разные устремления, у нас может быть несколько разное понимание. Когда-то ты живешь и думаешь, скорее бы Христос пришел, потому что от этой земной жизни я уже устал, я хочу вечность. Но с другой стороны, если вот это постоянно, знаете, бывает такая ситуация, бывает такая история, и бывают такие люди, у которых вот эта вот усталость от жизни, она, к сожалению, все затмевает. И такие люди нуждаются в молитве, такие люди нуждаются в поддержке, такие люди нуждаются в укреплении от Господа. Как-то про одного человека сказали, пастор про него сказал, он настолько устремлен в вечную жизнь, что кажется, что он совершенно не ценит Божий дар жизни земной. Ну, то есть, вот эта жизнь, мы странники, да, действительно, это так, это библейская мысль, мы странники и пришельцы. Вот как, собственно, израильтяне, да, вот были на пути в землю обетованную. Но Господь зачем-то нас сюда прислал. Он зачем-то нас сюда призвал. Почему-то Он не взял нас к себе сразу после нашего покаяния. Значит, есть в этом смысл, есть причина, по которой Бог поступил с нами именно так. Он решил с нами действовать так. И, соответственно, если я постоянно только домой в небе дом, без понимания того, зачем я здесь, да, в чем мой смысл, это получается тоже такой вариант недоверия. Ну, то есть я не доверяю Богу в том, что Он меня по этой земле, по этому жизненному пути как-то поведет. Но, с другой стороны, есть, конечно, и другая опасность. Когда мы настолько приклеиваемся к земле, мы говорим, не, я не хочу в небесах, у меня здесь еще очень много дел. Вот. Жанна пишет вещь, с которой я абсолютно согласен. Я тоже сейчас, в данный момент, не хочу умирать. Я хочу с Богом быть. И это будет. Но пока нам нужно хотя бы эти программы наши провести, и не только эти программы. Да, это одна из задач, вот, которые у нас с вами есть. А там уже Господь все усматривает, все устраивает так, как Ему это угодно. Значит, тут нам пишут, смертью умирали в Ветхом Завете, во Христе нет смерти. Ну, на самом деле, смертью и в новозаветные времена люди умирают, если без Христа. Да, вот без Христа ничего не меняется. Та же самая смерть. Но мы действительно с вами читаем о том, что смерть царствовала от Адама до Христа. Смерть господствовала. И выход, который был, собственно, единственный возможный выход, это был выход в стремлении вперед. Это был выход в стремлении к Иисусу Христу. Преодоление, да, вот выход из того состояния, той ситуации, которая есть. Юрий Лаукона напоминает, мы верим в воскресение мертвых. Первенец Христос, а мы воскреснем каждый в своем порядке. Вот, понимаете, я очень благодарен вам, Юрий, за это напоминание, потому что иначе получается, что у нас воскресение, оно только на Пасху. Ну, как рождение Христа только на Рождество, воскресение только на Пасху. А это не библейская история. Это не только на Пасху. Когда мы с вами читаем проповеди Нового Завета, мы читаем апостольские проповеди, записанные в Новом Завете, у нас ведь всегда одна и та же, история. Апостолы проповедуют, снова и снова проповедуют воскресение Иисуса Христа. Воскресение Господа нашего присутствует в каждой проповеди. Более того, эта вера в воскресение Иисуса Христа, она ведь основана на историческом факте. У нас есть другие программы здесь на Теос Медиа, где мы эти вопросы обсуждаем. И один из главных вопросов здесь, и одна из главных мыслей здесь заключается как раз в том, что воскресение Иисуса Христа – это исторический факт. Если спорить с этим, то всякому спорщику нужно будет ответить на один важный вопрос. А куда делось тело? Вот что с телом случилось? Евреи, как мы с вами читаем в Евангелии от Матфея, придумали такой вариант, что скажите, что его ученики украли. Вот. Но для того, чтобы... Но есть очень серьезные вопросы по этому поводу. Да, вот как ученики могли украсть, а где были те воины, где была та стража, как насчет свидетельств, о воскресении, о которой говорится в Евангелиях, и которые апостол Павел повторяет и обобщает в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Так что вера основана на факте, это воскресение Иисуса Христа. И вера основана на Божьем Слове. Это откровение. И вот да, действительно, верою преобразуется наша жизнь. Мы спасены благодатью через веру. Интересно, Ирина Сарычева пишет, она здесь в комментариях, мы достойны Его любви, так как мы Его дети. Смотрите, какая вещь. Я бы даже сказал так, Он удостаивает нас. Мы достойны Его любви, так как мы Его дети, потому что Он делает нас достойными. Это не потому, что мы стали такими хорошими. Это потому, что Он наш Отец. Это потому, что Он нас возлюбил. И потому, что мы имеем отношение с Ним. Вот, собственно, здесь как раз то самое достоинство. Я очень хочу ваше внимание здесь на это обратить. И, понимаете, Он удостаивает, это исходит от Него. И Людмила напоминает, кстати, очень хорошую вещь, мысль, которую мы сегодня будем развивать. Людмила пишет, нас отделяет от других неприятие греха в своей жизни, а нас готовят к тому, чтобы мы все стали толерантными ко всему. Да, вот толерантность – это одна из серьезнейших, такая толерантность, знаете, как толерантность к греху. Это одна из серьезнейших проблем нашего времени. Я, на самом деле, поражаюсь, как часто говорят о толерантности. Давайте будем толерантны к одному, к другому, к третьему. Но при этом толерантности к христианству в этом мире как-то не остается. Будьте ко всем, или ко всем и ко всему толерантными – говорят с одной стороны. Но с другой стороны, когда кто-то говорит о том, что Иисус – это и путь истинной жизни, и это единственный путь, на него начинают махать руками, а то и махать кулаками. Вот это как раз и называется двойные стандарты. Да, когда в одном случае постулируется или декларируется толерантность и требуется от других толерантность, а в другом случае говорится о том, что ну вот это мы с вами терпеть не будем. И да, вот аспект этой толерантности в современном мире очень серьезный аспект, очень страшный на самом деле аспект. Мир учит нас быть толерантными ко греху. Мир учит нас как бы говорить, да грех не страшен, ну, нормально, все так живут. Вот. Просто принимайте и все. Но когда мы толерантны к греху, мы перестаем воспринимать Бога. Мы перестаем воспринимать Его Слово. Тогда и спасение нам как бы, я подчеркиваю здесь это слово, как бы уже не нужно. Нас Вячеслав приветствует, он пишет, приветствую всех истинной любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вот да, вот истинной любовью. И любовь, и истина сочетаются. И опять... Понимаете, когда мы становимся толерантными к греху, мы размываем истину. Я сейчас... Мне нравится вот этот пример, который иногда приводит. Я тоже его приводил, но не в этом контексте. Да? Вот сейчас Людмила тут говорила вчера про толерантность. Представьте себе, пожалуйста, учителя, который будет толерантным к ответам на контрольной работе по математике. Ну, насколько мы будем толерантны? Ну, не знаю, на единицу ответ отличается от того, что должно быть. Ну, это как, толерантность? Или это недостаточно толерантность? Давайте на 10. Ну, на сотенку, да, вот. Тогда мы будем по-настоящему толерантны. Вот, а потом в мире, в котором такая толерантность декларируется и пропагандируется, осталось только чтобы добиться, чтобы поставленные Богом, установленные Богом законы тоже стали толерантными. Знаете, когда? Когда мы, например, начнем запускать космический корабль, и школьник, который учился в толерантной школе, его работы по математике проверял толерантный учитель, который был толерантен к ответам, Вот осталось научить данные Богом законы быть настолько толерантными, что когда корабль запустится, он толерантно не взорвется. Да, вы понимаете, что вот я сейчас довожу эту историю с толерантностью до предела, потому что ее сейчас декларируют в вопросах, например, нравственности, в вопросах морали. Нельзя. Потому что мы начинаем здесь, а дальше где мы останавливаемся? А почему вот в этом мы толерантны, а в другом мы нетолерантны? Да, у меня самый главный вопрос к Богу сейчас – это что есть мое предназначение здесь, на земле, пишет нам Ольга Миронова. Знаете, какая штука? Я сделаю такое маленькое, коротенькое предположение. Я не знаю, вот в вашей жизни это так или не так. Я просто знаю, что зачастую это бывает так. Предположение вот в чем. Иногда мы задаем себе большие, крутые, такие крупные вопросы, а порою это предназначение на самом деле складывается из каких-то маленьких-маленьких фрагментов, маленьких кусочков. Я надеюсь, что я сейчас вас не подставлю, Ольга. Ольга Миронова – один из тех, кто и мне, собственно, писала, и молилась, и поддерживала как раз вот на прошлой неделе. За что я весьма благодарен. И вот часть вашего предназначения на прошлой неделе, часть проявления вашего предназначения на прошлой неделе, Ольга Миронова, заключалась в том, чтобы поддерживать вот этого проповедника, вот этого радиоведущего. Вот это не значит, что это такое большое, там, глобальное предназначение. Но наше ведь большое предназначение зачастую складывается как раз из таких кусочков. Да, у них должна быть некая общая цель, некое общее направление. Но зачастую люди, к сожалению, долго-долго думают об этих кусочках и не делают конкретных шагов. Я призываю вас, друзья, да, с одной стороны, задаваться глобальными вопросами, но с другой стороны быть локально послушными Богу в чем-то, может быть, более узком. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы просим сейчас о Твоей мудрости, просим о Твоем направлении. Веди нас, Господи, благословляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1132-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы сегодня надеемся дочитать вот это короткое, но очень емкое и очень важное второе послание или второе письмо апостола Иоанна. Апостол подчеркивает, что мы призваны ходить, поступать, жить по заповедям Христа. И доказательство того, что вы Божие дитя, заключается в том, что вы ходите в любви. И это предполагает любовь к братьям и сестрам во Христе. Но здесь апостол Павел высказывает также важное предупреждение. Многие обманщики пришли в мир. И мы с вами сейчас, идя по нашему жизненному пути, идем по такой узкой-узкой тропинке. И с одной стороны от этой тропинки раскинулся либерализм. Это люди, отрицающие божественность Иисуса Христа. Ну а с другой стороны раскинулось болото крайнего консерватизма. Да, друзья мои, обитатели этого болота называют себя фундаменталистами или консервативными христианами. Однако зачастую у них нет любви к Божьим людям. Ну а Божие дитя можно, как мы говорили, распознать по весьма простым признакам. Собственно, об этом и говорит апостол Иоанн. «Всякий, кто не делает праведности, не от Бога,
как и нелюбящий брата своего. Вот это и есть два важнейших проявления практического христианства. И мы с вами должны остерегаться обманщиков, которые отрицают божественность Иисуса Христа. Об этом можно очень много говорить, на эту тему есть разные мнения, зачастую об этом спорят, вот что такое божественность Иисуса Христа, каков ее объем, что она в себя включает, что она в себя не включает. Знаете, я не хочу спорить на эту тему, я предлагаю нам с вами просто послушать апостола Иоанна. И из его посланий следует такой вывод. Если вы отрицаете божественность Иисуса Христа, то вы не христианин. Вы можете быть весьма религиозным, да, конечно, но вы не христианин. Потому что христиане – это последователи Иисуса Христа. Это те, кто уверовал в Него. И вы не можете быть последователем Иисуса Христа, если вы не верите в Его рождение от Девы, если вы не верите в божественность Христа, в Его чудесную жизнь и чудесные дела, и в Его дело искупления на Голгофском кресте. Не веря во все это, невозможно быть христианином. И дальше мы с вами переходим к 9 стиху 2 послания апостола Иоанна. Иоанн продолжает размышления на эту же тему. И выясняется, что если вы попались на удочку этих обманщиков, то это не значит, что вы потеряли спасение. Это значит, что вы теряете всякую возможность получить награду. И это при том, что любому верующему следует стремиться к награде, чтобы когда-то сам Бог нам сказал «хорошо, добрый и верный раб». Давайте мы с вами прочитаем все-таки второе послание апостола Иоанна, 8 и 9 стихи. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Вот это как раз и есть та самая награда, о которой говорит апостол Иоанн. И 9 стих. «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». Вот весьма сурово здесь сказано. Хотя я еще раз хочу здесь повторить, самое суровое будет после. Самое суровое будет буквально в следующем стихе. А пока давайте вспомним также, что писал апостол Павел. Он ведь тоже говорит о награде, он тоже говорит о венце, который ему готовится. Это во втором послании к Тимофею. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Вот такую надежду имеет апостол Павел. Он говорит об этом в конце своей жизни. И знаете что? Он смотрит вперед, и он видит этот венец правды или венец праведности, который он получит. Обратите, пожалуйста, внимание. Апостол Павел ожидал получить награду в конце жизни. Интересно, что раньше на своем жизненном пути он никаких особых наград не получал. Были у него главным образом гонения, и гонения очень серьезные. И вот он принимает эти гонения. Но также на протяжении всех лет своей жизни апостол Павел стремился достойным образом предстать пред Христом. Вот это его такая ориентировка на будущее, вот это его стремление в будущее. А значит, и нам с вами сегодня тоже следует быть внимательными, чтобы не попасться на удочку лжеучителей. Да, нам не обещана награда в этой жизни. Нам обещано присутствие Божие, нам обещано, что Дух Святой, Параклетос, будет идти рядом с нами. Он будет помогать нам, он будет поддерживать нас. И при этом будут также испытания, могут быть также и гонения. Но вот в будущем нам обещана награда. И эту награду важно обрести. Читаем дальше 9 стих 2 послания Иоанна. «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». Для того, чтобы понять этот стих, нам необходимо разобраться со словом, которое переводится здесь как «приступающий». Это действительно очень интересное греческое слово. Это слово «проагон». «Аго» означает «идти», а «про» значит «впереди» или «вперед». И в данном случае это слово означает не столько «выходить за границы» или «выходить за рамки», «за пределы», как это можно сразу понять. Это слово имеет все-таки несколько иное значение. Его можно перевести и так. «Заходить дальше, чем следует». «Заходить дальше, чем правильно». То есть всякий, кто заходит дальше, чем является правильным, всякий, кто заходит в крайность. Вот о таком человеке здесь и идет речь. И, собственно, именно на это претендовали гностики. Кстати, слово «гносис», от которого и происходит «гностики», означает «знание». Так вот, эти люди утверждали, что у них есть некое особое, эксклюзивное, скрытое от всех остальных знание. Да, вот у других этого знания нет, а у них, у гностиков, оно есть. Это знание, которое ставит их выше всех остальных людей. Но, друзья мои, ведь и сегодня тоже есть христиане в этой категории. Они считают, что у них есть нечто такое, чего у нас с вами нет. Знаете, я порою получаю письма от таких людей. И эти люди пишут, что мне чего-то не хватает. И да, я с ними согласен. Мне действительно очень многого не хватает. Только вот я полагаю, что не их дело говорить мне об этом. Потому что они говорят, исходя из того, что у них вроде бы все это есть, а у меня нет. Может, это, конечно, и так. Но я все-таки считаю, что они зашли дальше, чем следует. Они возомнили себя сверххристианами или сверхдуховными. И при этом они зачастую не проявляют любви к братьям и сестрам. Собственно, это их и характеризует. Они брезгливо смотрят на всех остальных с высот своей духовности. И я тут вспомнил историю, которую я вам уже как-то, по-моему, рассказывал, но очень-очень давно. А знаете, одно время мне довелось иметь дело с группой христиан-мотоциклистов. Да, эти молодые люди исповедовали Иисуса Христа, но при этом они ставили всех на уши своими рычащими мотоциклами. И вот у одного известного пастора спрашивают: «Скажите, пожалуйста, а вот святые мотоциклисты попадут в небеса?» И он отвечает так: «Думаю, что попадут, если только ворота не проедут». И я полагаю, именно об этом и говорит здесь апостол Иоанн. Всякий, кто заходит дальше, чем следует, всякий такой человек уходит в крайности. И он не пребывает в учении Иисуса Христа. Ну, типа, он уже перерос христианство. Кстати, такое бывает и с неверующими людьми. Как-то одного радиоведущего в прямом эфире спросили, а что он думает об Иисусе Христе и что он думает о христианстве. И в ответ на это он так зевнул и говорит: «Да пробовал я это. Прошел я через все это. Не понравилось». Но знаете, ведь такое не обязательно происходит только с неверующими людьми. Есть ведь и христиане, которые вот точно так же уверены, что они все это попробовали. Они выше всех наших консервативных учений, выше нашего консервативного дискурса. Тоже из комментариев одного из слушателей, когда человек пишет: «Вы знаете, я эту Библию вашу изучал, я ее читал, но я ее перерос, у меня теперь только Бог». Фактически человек таким образом провозглашает себя выше Божьего Слова, выше Божьего Откровения, выше Священного Писания. И я полагаю, что такие люди приступили учение Христа. Они не пребывают в учении Христовом. Отмечу, что некоторые номинальные христиане даже приходят к выводу, что Бог умер. Но нет, конечно же, Он не умер. Это они умерли. Они мертвы в преступлениях и грехах. И всякий, не пребывающий в учении Христа, не имеет Бога. И дальше в 9 стихе очень важная часть, это позитивная часть. «Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». Если вы пребываете в учении Христа, то вы имеете и Бога Отца, и Бога Сына. И у вас есть прямой доступ к Богу через Сына. Да, друзья мои, и вот это замечательно. Мы имеем доступ к Богу через Иисуса Христа, через Его чудесную, бесконечную благодать, если мы пребываем в учении Христа. И вот это слово «пребывать» означает «оставаться». То есть здесь предполагается постоянство. Один мой знакомый, неплохой, в общем-то, проповедник, но несколько либеральный проповедник, отозвался обо мне так. «Я, — говорит он, — уважаю этого человека, но я вынужден признать, что он какой-то уперто-старомодный. У него есть некая точка зрения, которую он не готов переосмыслить и уж тем более изменить. И зря. Это означает лишь, что он не растет». Вот такой отзыв, друзья мои. И знаете, я воспринимаю этот отзыв как лучший из всех возможных комплиментов. Ну, потому что человек этот сказал, что я не изменился, а я и не хочу меняться. Напротив, я хочу, чтобы мои доктринальные воззрения, мои доктринальные убеждения по определяющим вопросам оставались неизменными. Не случайно здесь сказано, пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Вот это чрезвычайно важно увидеть. Сегодня есть немало людей, которые готовы изменяться вместе с модой. Ну вот, говорят они, это не актуально. Ну вот, утверждают они, так уже никто не рассуждает, так уже никто не думает. И люди готовы меняться не потому, что Бог их чему-то учит, а потому что изменчивый мир их к этому подталкивает. Знаете, я хочу быть неизменным. Но дело, конечно, не только в том, чтобы не прогибаться под изменчивый мир. Дело в том, чтобы пребывать в Иисусе Христе. Вот, понимаете, это не отрицание, а утверждение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
И тут, друзья мои, мы подходим к весьма категоричному и суровому высказыванию. Давайте прочитаем 10 стих 2 послания апостола Иоанна. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Вот эту часть «не приветствуйте» можно также переводить и «не желайте ему счастливого пути», когда он идет дальше. И, друзья мои, я думаю, вы заметили, это очень-очень сурово, это очень сильно, это даже жестко. Давайте разберемся по порядку, о чем здесь идет речь. Апостол Иоанн пишет, обращаясь к избранной женщине. И мы полагаем, что речь идет не только о конкретной женщине, которая известна своим гостеприимством. Кстати, она ведь была весьма состоятельна, и она имела возможность принимать гостей весьма щедро. И, очевидно, некоторые гностики также к ней приходили. Они пользовались ее гостеприимством, и она их принимала. Но, возможно, потом ей становилось от этого как-то не по себе. И, возможно, она написала апостолу Иоанну и спросила, что же ей делать в таких случаях. Принимать или нет? Впускать в дом или давать им отворот-поворот от порога? А это ведь неудобно как-то, давать отворот-поворот. Так что же ей делать? Как ей быть? Каким должно быть ее отношение к отступникам, к еретикам? К тем, кто отвергает божественность Иисуса Христа, но при этом продолжает называть себя христианами, последователями Иисуса Христа. И я должен здесь еще кое-что сказать, для того, чтобы нам было проще разобраться в том, что пишет здесь апостол Иоанн. Надо понимать, что во времена ранней церкви не было еще разветвленной сети гостиниц. Ну да, конечно, маленькие постоялые дворы уже были, но они совершенно не отличались изысканностью, гигиеной и уж тем более удобством или комфортом. В гостинице даже могло не быть постели, потому что постель надо было носить с собой. В общем, никаких удобств. Именно поэтому было так важно, чтобы верующие открывали свои дома странствующим проповедникам и учителям. И когда такие проповедники и учителя приходили в какой-нибудь город, их принимали у себя христиане. Например, мы знаем, что в Коринфе Павел жил в доме у Акилы и Прескилы. Да, друзья, именно так и было заведено в ранней церкви. Ну и я думаю, что не только в ранней церкви, многие другие люди делали то же самое. Они принимали гостей у себя дома. Ну, на самом деле мы говорим про римские времена, но нужно отметить, что то же самое происходит сегодня во многих странах, во многих городах. Люди приходят, их принимают в домах, предоставляют им ужин и ночлег. Ну а вообще тут, конечно, отчасти вопрос того или иного общества, той или иной страны. И вот в нашей стране, в нашей культуре я бы посоветовал, если возможно, все-таки принимать проповедников в гостинице, а не в доме. Потому что проповеднику, который приехал к вам в церковь, например, для того, чтобы провести конференцию, ему нужно уединение для молитвы и для изучения Божьего Слова. А в доме такое сделать бывает трудно. Хотя, признаюсь, есть такие дома, куда я с удовольствием приезжаю и никак не чувствую себя скованным. Итак, вот эта женщина, Электа, была гостеприимной. Однако перед ней возникал вопрос, как же поступать и всех ли следует принимать? Возможно, также вопрос возникал не только перед этой женщиной, но и перед всей церковью. Помните, мы с вами говорили, что обращение Электа может относиться либо к этой женщине, которую так звали, либо ко всей христианской церкви. И вот апостол Иоанн все буквально раскладывает по полочкам. Давайте еще раз прочитаем 10 стих. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Да, друзья, это сурово, это бескомпромиссно. Но и это еще не все. Не принимайте, это, собственно, приход в дом, не приветствуйте или не прощайтесь, не желайте доброго пути, счастливого пути, это уход из дома. И дальше 11 стих, дальше больше. «Ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Вот так, друзья мои. Если вы принимаете такого человека, если вы его поддерживаете, то вы становитесь соучастником с ним в его деятельности. И вот именно поэтому, кстати, необходимо внимательно исследовать, проверять те служения, которым вы жертвуете деньги. Если вы кому-то жертвуете, то Бог считает вас партнером, соучастником вот этого служения. Помните, Господь Иисус рассказал в связи с этим притчу. Это была притча об управляющем, которого хозяин решил уволить, и этот управляющий хотел позаботиться о своем будущем. И он позвал к себе кредиторов или должников своего хозяина и фактически за счет своего хозяина стал давать им скидки на возврат кредитов. Конечно, заботился он таким образом не о хозяине и не о них тоже, хотя они рады были это сделать или рады были получить такую скидку. Заботился он прежде всего о себе, чтобы потом, когда у него будет нужда, он мог обратиться к ним за помощью, потому что он им помог и, соответственно, есть ожидание того, что и они ему тоже помогут. Да, это, конечно же, было жульничество чистой воды. И наш Господь не говорит, что это правильно. Напротив, Он говорит, что это неправильно. Но дети этого мира, оказывается, бывают сообразительны. И особенно в мире бизнеса, где люди пытаются побыстрее заработать деньги. Не случайно ведь некоторые даже говорят, что человек человеку волк, или любые средства хороши, или цель оправдывает средства. Однако вот о чем говорит здесь Спаситель. Если люди этого мира внимательно и хитро подходят к тому, во что вкладывать деньги, то как же насчет нас с вами, христиан? Неужели мы позволяем себя одурачить очередной сентиментальной историей или историей умирающего ребенка? И мы жертвуем не на основе объективной проверенной информации. Мы просто жертвуем тому, кто более других сумел нас разжалобить. Вот вы смотрите фотографии или видео голодных детей в далеких странах. А вы уверены, что ваши деньги действительно идут на помощь этим детям? Да и вообще, если вы становитесь сегодня соучастником в том, что отрицает божественность Господа Иисуса Христа, а также все, чем Он является и что Он совершил ради нас, если вы поддерживаете такие дела, то вы оказываетесь их партнером, и Бог обязательно с вас за это спросит. И вот поэтому Иисус и говорит, что дети этого мира оказываются зачастую мудрее нас или хитрее нас. И мы тоже должны становиться мудрыми, и это будет мудрость от Бога. Надо все-таки разбираться, что к чему, чтобы никто не мог нас уловить. Сегодня благотворительные организации все лучше умеют выманивать у нас деньги на то и на сё, на одно и на другое. И вот по этой причине я до сих пор не поддерживаю приют для бездомных кошек на Азорских островах. Я, кстати, даже не знаю, есть ли там такой приют, и никогда не задумывался, есть ли там бездомные кошки. Но в любом случае, даже если они там есть, я понимаю, что это не мое дело. Моя задача – нести Божие Слово. Вот и все. И это, друзья мои, не я говорю. Это апостол Иоанн говорит. И вот мы подходим к завершению этого короткого послания. Давайте прочитаем 12 и 13 стихи. «Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь». Апостол Иоанн понимает, что многое не напишешь. Все-таки личная встреча, личное общение, личная беседа намного лучше. Иоанн признается, что он говорит гораздо лучше, чем пишет. Кстати, именно по этой причине я так люблю наши беседы. Потому что я могу сказать гораздо больше и гораздо лучше, чем написать. Меня иногда спрашивают, почему ты не напишешь книгу? Мне даже советуют написать книгу. Но знаете, вот в данном случае, сейчас, в данный момент своей жизни и служения, я знаю, что могу сказать гораздо больше и гораздо лучше, чем могу написать. И 13 стих еще раз. «Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь». Очевидно, у этой женщины, Электы, была еще и сестра. Ну, или есть другая интерпретация, другое толкование. Возможно, речь идет о другой поместной церкви. Если хотите, церкви побратимой или сестринской церкви, которая передавала привет этой женщине и всей общине. Мы с вами сегодня дочитали замечательное, хотя и очень короткое письмо. Я полагаю, что это письмо стоило бы выучить наизусть. В следующий раз мы с вами остаемся в Новом Завете, и мы начнем читать еще одно короткое и столь же емкое письмо. Третье послание апостола Иоанна. Так что, друзья, готовьтесь, прочитайте его, и можете прочитать несколько раз, потому что много времени это у вас не займет. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии.
Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.